Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный литературный критик, кандидат исторических наук Глеб Анатольевич Елисеев. Мы обсуждаем судьбу, труды и мировидение Станислава Лема. Ну что же, давайте поговорим о сциентизме в его поздних и чуть ли не самых известных произведениях. И опять-таки получается так, что Лему, возможно, его публицистика, статьи, философские трактаты были дороже, чем литература, а читали-то у него именно что литературные произведения.
Здесь трудно говорить, что ему было дороже. Ему больше всего, как и со многими другими писателями, дороже было то произведение, которое он писал в данный момент. Хотя к той же сумме технологий он всегда относился с очень большим таким теплым чувством, считая, что очень многие вещи, например, касающиеся и современного развития искусственного интеллекта, и касающиеся виртуальной реальности, вот там действительно проговорил одним из первых. Другое дело, что книга прошла очень мало замеченной, в первую очередь, на родине писателя. На нее обратили внимание в ГДР, на нее обратили очень большое внимание в Советском Союзе, достаточно быстро издали. Но вот в Польше как-то с именно идеями, с теоретическими философскими построениями Лему всегда не везло. Нет пророка в своем отечестве.
Если посмотреть его беллетристику на предмет сциентизма, но прежде всего бросаются такие две достаточно мрачные вещи. Это «Расследование» и «Насморк». «Насморк», причем, сделан на порядок лучше, середины 70-х годов. Это Лем уже, можно сказать, с рукой великого писателя. И это, в сущности, предупреждение о том, что наука от многого может избавить, но поскольку она в руках людей, люди не разберутся в том, что надо делать, и иногда даже просто не смогут понимать, что происходит, что на них надвигается из будущего.
Да, в этих произведениях, особенно в «Насморке», ну, хотя, кстати, есть еще одна книга, в которой прослеживается очень близкий подход, это хорошо всем известный «Голос Бога», который у нас обычно в Советском Союзе публиковался как «Голос неба», его роман, в котором Лем продвигает одну очень для него важную идею о том, что эти стохастические процессы часто могут выглядеть и восприниматься как проявление некой разумной силы. В романе «Насморк» расследование приводит к тому, что в данном случае то, что выглядело как намеренные преступления, представляло из себя не более, чем результат действия целого ряда сложившихся случайностей.
Цивилизация стала слишком сложна, и она перестает отслеживать и понимать, что происходит в отдельных ее точках. Сложение обстоятельств, совершенно безобидных, приводит к гибельным результатам. Но здесь Лем подчеркивает неоднократно, что нет Бога в мироздании, что он не то что убран из его центра, он никогда не существовал. Это очень важный момент, и для нашего христианского радио надо понимать, что мыслитель этот чрезвычайно сильно влиял на умы, и, может быть, и слава богу, что, как говорит Глеб Анатольевич, он устарел и этого влияния лишился.
Да, его идеи всегда были слишком мрачны, ну и еще затруднительно для понимания в силу специфики языка, особенно позднего Лема. Он находился под достаточно мощным давлением той польской литературной традиции, которая складывалась в XIX веке, а традиции такой барочной, вычурной. И поэтому склонность самого Лема к использованию, с одной стороны, устаревших слов, латинообразных оборотов, а с другой стороны, бесконечное выстраивание разнообразных неологизмов приводило к тому, что иногда Лема достаточно трудно прочитывать. Трудно понять, что он хочет сообщить в своих произведениях.
Особенности в трактатах.
Да, особенности в трактатах. И в итоге Лем для большей популяризации своих идей перешел к написанию очень любопытных вещей, фактически юмористических произведений на научно-фантастической основе, в которых он эти свои идеи реализовывал. «Сказки роботов», «Кибериада», более поздние тексты, посвященные путешествиям такого проходного, самого известного героя, великого космопроходца Йона Тихого. там Лем...
Клопациус и Трурль.
Да, да, это вот роботы, которые тоже проходные персонажи, которые появляются еще в Кибериаде и потом еще в целом ряде более поздних произведений. Приключения, которые должны как раз были показать верность вот этой вот мысли. Огромное количество случайных вроде бы процессов, они создают видимость реальности, разумности в природе, ничего этого не существует, мы должны прикладывать хоть какие-то усилия для того, чтобы внести смысл в природу, в смысл в ее существование, но человечество в итоге все равно обречено на поражение, но мы должны все равно стремиться так, чтобы достойно просуществовать.
То есть такой героический пессимизм. Красиво ждать от людей великих усилий, но мудро понимать, что эти усилия все равно закончатся и глобальным поражением.
Да, а это вызывало у Лема, естественно, саркастический, юмористический подход к этим усилиям, что приводило к сознанию текстов, в которых вот эта вот трагедийная основа, она на определенном степени маскировалась юмористическим оформлением.
Ну, у Лема была такая странная вещь, которую он попытался избегнуть этой безнадежности, а я имею в виду «Возвращение со звезд», когда он так вежливо предложил своим читателям, которые ждали каких-то новых научно-фантастических откровений, вот есть герои-астронавты, раздвигающие пределы Вселенной, и, конечно, они подлинные, пламенеющие, повторяю, героические личности. Ну, давайте попробуем спокойно жить там в браке, в семье. Может быть, это совсем неплохо. Обойдемся без сумасшедшего героизма, обойдемся нормальной жизнью. Странная вещь, которую далеко не все поняли. И, в общем, она вызвала определенную критику.
А Лем ее категорически не любил. Считал свои неудачи. Он считал заметные неудачи две книги. Он книгу «Расследование». Он говорил, что я запутал текст и фактически привел к тупику то, что должно было идти как детективное расследование, которое тоже должно было бы, как впоследствии в случае с «Насморком», показать, что здесь действовала природа, а не злой замысел. Это, говорит, мне не удалось. А «Возвращение со звезд» начинало писаться по привычной ему методике. Он говорит, я начинал писать, именно накручивая постепенно отдельные образы, связанные с тем, что вот возвращается космонавт из космоса после долгого путешествия. С чем он на Земле будет сталкиваться? Ну вот он там прибывает сначала на Луну, потому что корабль огромный, парковаться может только при Луне. Его встречает специальная служба, которой он должен заниматься. Служба отправляет его на Землю. На Земле он уже знакомится с новой жизнью, которой он ничего не понимает. Вот информация, которая идет, он находится вне этого культурного контекста.
Человек, затерянный внутри цивилизации, ключи и коды, которые абсолютно для него не ясны.
Да, и Лем говорил, пока я писал все эти первые страницы, я абсолютно не знал, куда меня все это выводит, куда это может вывести. И тут неожиданно всплыла словечко «битаризация». И вот с этого момента он начал думать, а что, собственно говоря, такое битаризация? Там родилась вот эта концепция искусственного удавления человеческой агрессивности. И дальше, когда у меня начала получаться классическая антиутопия, говорил Лем, ну, нужно было, как и положено писателю прогрессивного, нового коммунистического общества дать некий оптимистический выход в финал, который был дан в образе вот тех космонавтов, которые не смирились, не согласились пойти на эту операцию по подавлению агрессивности, потому что одновременно с подавлением агрессивности, оказывается, падает и возможность совершать некие рискованные действия, то есть совершать новые открытия, выходить за пределы зоны комфорта, то вот таким вот образом я завершил книгу, и мне кажется, что просто завершил ее очень искусно, говорил я.
Удивительное дело, Лев не понимал то, что порой нелюбимые им вещи начинают играть лучше, чем он думает в мировой литературе. Огромное количество размышлений, так или иначе тяготеющих к этой вещи, о, ну скажем так, вырезание агрессивности впоследствии были в европейской, в американской литературе и в русской литературе. Все это во многом укоренено в Леме, и надо сказать, что ему кажется, что это антиутопия, а получается-то довольно нормальная человечная концовка, когда кто-то отказывается от расширения простора Вселенной ради того, чтобы наладить свою жизнь и жизнь своей возлюбленной. В общем, получается так, что нормальный человек, который хочет нормально жить, который хочет, чтобы была семья, любовь, чтобы вот на Земле все было устроено и не убегать от этого в космос, для Лема не герой. Но для многих оказался героем. Кстати, у нас была похожая вещь, в какой-то степени «Плеск звездных морей».
Да, у Васькунского и Лукоденова.
Да.
Для Лема это было категорически неприемлемо. Идея перехода человека на новый этап эволюции, превращения Homo sapiens в человека космического, это Лему представлялся одним из возможных путей выхода из тупика, в который человечество неизбежно уткнется, если сосредоточиться только на Земле. В этом, кстати, был корень, например, противоречия, жесткого противоречия во взглядах и в понимании одной из наиболее известных его книг «Соляриса» между самим Лемом и режиссером, поставившим эту книгу, Андреем Тарковским.
Доберемся до «Соляриса». Ну, хотелось бы хотя бы помянуть то, что Лем не всю жизнь провел на территории Польской Народной Республики, и у него была довольно долгая миграция за ее пределы. А в те времена, когда вся эта советская социалистическая система в ПНР начала ломаться.
Ну, не до такой степени ломаться. Это произошло после введения военного положения, события начала 80-х годов, выступление польских рабочих сначала наверх в Гданьске, потом и по всей территории Польши, и ответом на которого должно было стать либо введение советских войск, либо военное положение. Тогдашнее польское руководство, по согласию с советским руководством, приняло решение о введении военного положения с многочисленными арестами, с довольно резким ущемлением прав и свобод. А Лем, которого последние годы перед этими событиями, в 70-е годы, ну, откровенно начинало раздражать те ограничения, в том числе ограничения цензурные, ну и откровенное его непризнание на территории самой Польши, начинает подумать об эмиграции. И вот в 83-м году он, в конце концов, эмигрирует. Сначала он переезжает в Западный Берлин, в котором до этого не единожды бывал, потом находит дом в Австрии, переезжает туда, перевозит туда и семью.
Ну, собственно, Лем, с точки зрения его идеи, его мировидения, европеец в гораздо большей степени, нежели человек, принадлежащий к, собственно, польской культуре. Он всеевропеец, он, можно сказать, космополит.
Но при этом личные взгляды Лема, его личные чувства, вот опять-таки противоречие между той эмоциональностью, которая заводила в его беллетристике, и теми идеями, которые он рождал, приводило к тому, что он ведь до этого достаточно много путешествовал по Европе. Он объездил ее почти всю, в том числе и на своем личном автомобиле, и всегда, тем не менее, возвращался в Польшу, его всегда тянуло на родину.
Тут получалась очень забавная штука. Он любил то, что было не вполне ему родиной, хорошо вписывался в то, что родина ему не было совсем. Имел великий талант горячего эмоционального человека, дар Божий. Имел холодный ум, который мог все испортить, если бы талант не оказывался сильнее. Человек, который поистине жил на грани между тем, что ему хотелось сделать и не получалось, и между тем, что у него получалось, но он, видимо, не так сильно этим дорожил.
Да, он считал, что там, в связи с того, что он не может до конца четко воплотить свои идеи в беллетристический текст, то они, значит, и не получались. Они получались, часто помимо воли самого Лема.
Через несколько лет он вернется, но это будет уже другая Польша.
Да, в 88-м году он возвращается в Польшу, которая бурлит, в которой происходят процессы демократизации, процессы изменения жизни, которые Лем активно вроде бы сначала поддержал, но потом, по мере становления Третьей Речи Посполитой...
Как обычно, во всем разочаровался.
Да, он разочаровался во всем, хотя не сказать, что у него были проблемы, связанные с материальным существованием. Нет, книги активно издавались. Но само человечество...
Все хорошо, но скучно. Люди скучные, теперь даже поляки скучные. На этом мне хотелось бы перейти к «Солярису» перейти к «Солярис», потому что это она, в сущности, «Солярис». И прежде всего в эфире прозвучит мелодия композитора Эдуарда Артемьева на мотив Иоганна Себастьяна Баха, которая звучала в знаменитом фильме «Солярис», поставленном по Станиславу Лему Андреем Тарковским. Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат исторических наук, известный литературный критик Глеб Анатольевич Елисеев. Мы говорим о творческом пути, мировидении и интеллектуальном наследии Станислава Лема. И сейчас мы перейдем к той его вещи, которая, наверное, стала самой известной в мировой литературе и, наверное, еще и в мировой инфосфере, если угодно. Не знаю статистики тиражей, но то, что по этой вещи было поставлено огромное количество спектаклей, фильмов, и прежде всего два знаменитейших фильма. Один «Солярис» Андрея Тарковского, другой Стивена Содерберга, и с двумя великими артистами в главной роли, с Донатасом Банионисом и Джорджем Клуни-младшим, это само по себе показательно. Ну что ж, давайте посмотрим, что хотел сказать Станислав Лем, почему он страшно ругался на оба фильма, и в итоге, что из этого всего выжило до наших дней.
«Солярис» действительно, здесь Дмитрий Михайлович абсолютно правы, является самой известной и самой переводимой из книг Лема. Хотя у каждого свой подход, я лично считаю ее самой слабой из всей трилогии «Контакта». И «Дэм», и «Непобедимый» написаны гораздо лучше, гораздо связнее, гораздо интереснее.
«Непобедимый» вообще на одном дыхании прочитывается.
Да, «Непобедимый» просто прекрасная книга, и то, что до сих пор не поставлен фильм о нем, ну, связан с тем, что в период советский, в период существования социалистического лагеря, это требовало слишком больших затрат, а сейчас режиссеры, наверное, и не помнят о существовании подобного рода книги. А «Солярису» повезло больше, потому что он более камерный. А почему его переводили более активно? Потому что, ну, переводить Лема на неславянские языки, он сам признавал, это фактически кошмар. Его на русский-то переводить достаточно тяжело, и переводчики мучаются в отношении его более поздних текстов, особенно текстов юмористическо-фантастических. Ту же самую «Кибериаду» переводить фантастически было трудно, и то, что с этим справлялись наши переводчики, это огромный переводческий подвиг. А «Солярис» переводится достаточно просто. Он написан очень внятным, четким и конкретным языком, языком, который имитирует речь людей отдаленного будущего. Ведь события, которые происходят в «Солярисе», они никак не маркированы, но Лем всегда говорил, это уже отдаленное будущее, когда у нас существуют фактически глобальные цивилизации. И, кстати, поэтому не очень верно укрепившаяся у нас и зафиксированная Тарковским вот эта четкая система привязки к определенным национальностям, которые у Лема существуют. То есть у нас там не Хари, а Хэри в качестве главной героини, Гибарян в качестве персонажа, которого играет армянский актер у Тарковского, он Гибарян на самом деле. То есть у всех людей совершенно, как в «Магеллановом облаке», здесь такие оторванные, интернациональные, не привязанные к конкретной культуре имена. И вот эта глобальная культура человечества сталкивается в отдаленном космосе с вызовом себе в виде единственной другой разумной сущности. Мир «Солярис» — это мир, где существует цивилизация разумных землян и цивилизация разумного океана, покрывающего поверхность планеты «Солярис». Никаких других разумных существ в мире не существует. И главная проблема — это проблема невозможности коммуникации между этими разумными существами. То есть, к этому в итоге сводится «Солярис» Станислава Лема.
То есть, в сущности, Лем — сциентист, заметим. Человек, который никакой мистики в «Контакте» не видит, для него, повторяю, Бога нет. Так вот, он пишет о нищете науки. Она огромна, сложна, чудовищное количество ученых, технологий, приборов и вместе с тем аппарата, который смог бы решить какую-то глобальную проблему, в науке не существует. Это, в общем-то, вещь абсолютно научно-фантастическая и при этом абсолютно пессимистическая.
Она больше всего по настрою, при условии, что Лем действительно был сциентистом, человек, который считал, что технология очень важна, что в ней возможно решение многих проблем человечества, здесь выступает как некий аналог своего рода атеистических экзистенциалистов. Он говорит о том, что есть трагедия. Эта трагедия принципиально непреодолима. И задача людей – жить, существовать, открывать реальность, несмотря на то, что эта трагедия, по сути дела, скорее всего, непреодолима.
Мы чего-то
финальные
не можем.
Слова книги.
Жизнь нас искалечит, но мы обязаны двигаться вперед.
Да, финальные слова книги. Не закончилось время жестоких чудес. То есть мы будем сталкиваться с чем-то чудовищным, невероятным. Человечество будет сталкиваться с чем-то странным, жестоким, невероятным. Может быть, оно никогда не решит эту проблему, но оно все равно должно идти вперед, все равно должно стремиться туда, куда его ведет вот это вот желание открытий, несмотря на то, что эти открытия могут приводить к трагедиям.
После этого советский режиссер Андрей Тарковский снимает фильм, в котором говорит: «Бог есть, смотрите «Священное Евангелие». А фильм, в сущности, превращается в билетаризацию не столько Станислава Лема, сколько в притчу о блудном сыне. И в нем Тарковский говорит о том, что человек со своей наукой может многое не понять, не принять, оказаться бессильным, но Бог милостив, он ему поможет, если сделать к нему шаг. Так ведь?
Да, один из главных монологов в фильме Тарковского — это монолог Снаута, в котором звучит главная фраза: «Человеку необходим человек». Тогда как мысль Лема: «Человеку необходим космос». Для реализации себя, для некой сцены, на которой выстраивается вот эта вот трагедия, экзистенциальная трагедия человечества, которая не имеет смысла существования, обречено на исчезновение, но, тем не менее, должно выполнить, должно отыграть вот эту вот яркую роль в спектакле, в котором нет ровным счетом никакого смысла.
А Тарковский говорит: нет, человечество может спастись. Если не через красоту, то хотя бы через стыд. Когда оно поймет, насколько оно безобразное, что без любви существовать не может. И дальше идут прямые отсылки к текстам ветхозаветным и евангельским. Ну, еще один фильм, собственно, Содерберг. На мой взгляд, фильм куда как хуже, чем Тарковского. Ну, что вы скажете?
В отношении постановки Андрея Арсеньевича Станислав Лем был в ярости. Его короткая запись в дневнике, мы спорили несколько недель, я назвал его дураком, плюнул и уехал из Москвы. Есть более подробные записи, но все они сводятся к тому, что Лем категорически не принимал видение Тарковского. В конце концов говорил: вы режиссер, снимайте как хотите, я умываю руки. Но когда вышел фильм Содерберга, Лем произнес только одну фразу: а я-то думал, что постановка Тарковского — это худшая попытка снять «Солярис». Я ошибался.
Ну да, у Содерберга есть мысли, которые не близка ни Тарковскому, ни Лему, ни вере, ни сциентизму. Она состоит в том, что можно любовь оторвать от человеческой сущности, в том числе от физической, от Бога, от человека. Она может существовать сама по себе. Ну, такое отвлеченное философствование, которое, в общем, не получилось в фильме. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу, осталось как-то резюмировать все это. И, наверное, мой вывод будет довольно странным. Великим писателем был Станислав Лем. Действительно, он владел умами людей не только в Польше, но и в Советском Союзе, и на значительном пространстве Европы. Но, как ни странно, что сейчас осталось от Лема? А то, что Тарковский сказал о Боге и о человеке, отталкиваясь от текстов Лема и уйдя от них бесконечно далеко. Вот так. От вашего имени мне хотелось бы поблагодарить Глеба Анатольевича Елисеева, который был нашим путеводителем по мрачным мирам Станислава Лема. Мне остается сказать вам: благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».